Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Подготовка оппозиционного митинга на Болотной площади, трагедия при монтаже сцены и баннер на Новом Арбате, акции за освобождение политзаключенных в других российских городах, итоги митинга в Красноярске и приготовление к вечерней акции в Санкт-Петербурге. Родственники Тамерлана Царнаева, подозреваемого в теракте во время бостонского марафона, не могут найти место для захоронения его тела. Противоречивая информация о похоронах Бориса Березовского. По неподтвержденным данным, они могут состояться сегодня или во вторник. А также, знало ли руководство США о планах Израиля нанести авиаудары по объектам в Сирии, эксперт об отношениях Грузии и Северного Кавказа и о первых результатах чемпионата мира по хоккею. Главная тема нашей сегодняшней программы и главное событие в России сегодня – это митинг оппозиции и гражданских активистов на Болотной площади в Москве. Он состоится в годовщину оппозиционной акции 2012 года, последний в ряду многотысячных митингов за честные выборы, которые закончились столкновениями демонстрантов с полицией. Эти события стали первопричиной крупнейшего уголовного дела, фигурантами которого являются 28 человек, преимущественно рядовых участников митинга. Следствие считает, что часть из них виновна в организации, а часть в участии в массовых беспорядках. Оппозиция уверена, что произошедшее, во-первых, не являлось массовыми беспорядками, а во-вторых, что столкновения были спровоцированы самими правоохранительными органами. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что эта провокация была осуществлена при участии некоторых представителей леворадикальных группировок. Вопрос лишь в том, насколько сильное давление для этого оказали на провокаторов спецслужбы. После разгона митинга на Болотной площади в России начался период закручивания гаек. Были приняты законы, устанавливающие многотысячные штрафы за нарушения на митингах, закон об НКО и иностранных агентах, запрет на усыновление российских сирот гражданами США, возвращена уголовная ответственность за клевету, введены черные списки сайтов в интернете, рассматривается закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Против всех этих инициатив, принятие которых не сопровождалось серьезной дискуссией ни в обществе, ни в Государственной Думе, тоже будут сегодня протестовать на Болотной. За последний год были возбуждены уголовные дела против оппозиционных лидеров. Суд по делу одного из них, Алексея Навального, уже начался. Поэтому главный лозунг сегодняшнего протеста – это освобождение тех, кого гражданские активисты и оппозиционеры считают политическими заключенными. В первую очередь – узников Болотной, а также прекращение уголовных дел против лидеров протеста. Радио «Свобода», как всегда, будет вести прямую видеотрансляцию митинга на Болотной на нашем сайте свобода.org. А сейчас в эфире «Свободы» о последних новостях, связанных с этим событием, в первую очередь о трагедии при монтаже сцены митинга, которая чуть было не поставила его проведение под угрозу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Как ожидается, митинг начнется с минуты молчания в память о погибшем рабочем Максиме Мелкове. Трагедия произошла около часа дня. При монтаже сцены на него упала колонка. Вот что рассказывает Надежда Митюшкина, активист движения «Солидарность», неоднократный организатор оппозиционных акций протеста.
Подъехала минут через 10, наверное, 15 после того, как это произошло. Там рабочие монтировали колонки, и одна из колонок сорвалась и упала. Рабочий практически, я так понимаю, погиб. Скорая, подъехала пожарная машина, и подъехала следственная бригада, приехала МЧС. Конечно, ужасно, что погиб человек. Но я так понимаю, что там просто была нарушена техника безопасности, потому что поднимались колонки, а он стоял, согнувшись под ними. И с высоты там нескольких метров огромнейшая колонка, там тонну весом, просто упала.
В социальных сетях сначала появилась информация о том, что Максим Мелков был волонтером и одним из активистов протестного движения. Надежда Митюшкина эту информацию опровергла. По ее словам, сцена для проведения оппозиционного митинга в поддержку так называемых узников Болотной сейчас смонтирована лишь частично. Территория вокруг нее отцеплена, там ведет работу следственная группа. По словам официального представителя Следственного управления Следственного комитета по Москве Сергея Стукалова, пока работа следователей не будет завершена, никакие организационные действия на Болотной площади проводиться не могут. Организаторы мероприятия обсуждают, вносить ли изменения в программу митинга. Московская мэрия подтверждает, что акция все-таки состоится. Митинг, главный лозунг которого «За свободу», посвящен политическим заключенным и в первую очередь так называемым «узникам Болотной», фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. На акцию планируют прийти многие известные оппозиционные политики и деятели культуры. В частности, в интернете появились видеоролики, записанные писателем Виктором Шендеровичем, актерами Игорем Ясуловичем, Александром Филипенко, режиссером Владимиром Мирзоевым и другими. В роликах они объясняют, почему они сегодня придут на Болотную площадь. Сегодня утром на одном из домов на Новом Арбате в Москве появился баннер с требованием освободить фигурантов болотного дела. Растяжку площадью 90 квадратных метров вывесили оппозиционные активисты Всеволод Чигаев и Максим Санников. Как сообщает в Твиттере сам Чигаев, баннер провисел около 20 минут, а затем один из жителей дома затянул его в окно пылесосом. Участники сегодняшней акции планируют собираться с 6 вечера. Митинг запланирован с 7 до половины 10. Вход на митинг будет осуществляться с двух сторон. Со стороны Малого Каменного моста и Болотной набережной и с другой стороны, со стороны Фалеевского переулка. Городские власти пообещали организаторам, что если участники акции не уместятся на Болотной площади, а заявлено было 30 тысяч человек, то активистам разрешат митинговать и в соседнем сквере. Писатель Борис Акунин полагает, что дальнейшая судьба обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая на Болотной площади будет зависеть от того, насколько много людей примут участие в акции в этот раз.
То, что эта акция очень важна, у меня нет в этом никаких сомнений. У меня такое ощущение, что такого важного для, я не боюсь, пожалуй, сказать, для судьбы страны события, как вот эта акция, у нас давно уже не было. После первого периода потерял как-то интерес к демонстрациям и митингам. Мне казалось, что эта форма оппозиционного движения утрачивает свой смысл, утрачивает драйв. Но сейчас, 6 мая, мы оказываемся в ситуации очень простой снова, черно-белой. Попросту говоря, от того, сколько людей придет и сколько людей не придет на Болотную площадь 6 мая, будет зависеть, сядут в тюрьму люди или нет. Потому что если людей придет мало, то режим поймет, что его линия работает. Можно всех спокойно сажать. Если людей придет очень много, они дадут задний ход. Если придет, как обычно, ни то ни сё, значит, мы будем еще какое-то время существовать в подвешенном состоянии.
Говорил писатель Борис Акунин. По словам члена Координационного совета оппозиции, активиста движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, раскручивая болотное дело и предъявляя его фигурантам новые абсурдные обвинения, власть только подталкивает людей к выходу 6 мая на улицы.
После такого процесса хочется просто у многих, я думаю, моих соотечественников, просто выйти 6 мая на площадь и сказать: нет, хватит, это наша страна, мы ее не отдадим, мы не хотим, чтобы наша жизнь, жизнь наших детей превращалась в этот ад. Уходите вы сами, потому что, ну, с какой стати вы превращаете нашу жизнь в театр абсурда? Наши власти, они делают все, мне кажется, для того, чтобы протест вырос десятикратно. То есть вот это ненужное никому насилие, вот эта жестокость, оно вызовет, естественно, ответную реакцию. От власти мы ожидаем всяких пакостей, как в прошлом году, потому что я была свидетелем того, как полиция начала давить на демонстрантов и просто в буквальном смысле этого слова затаптывать их. Я сама, как член Координационного совета, стараюсь сделать все возможное, все от меня зависящее, чтобы в этом году эта ситуация не повторилась, чтобы никто не пострадал, чтобы у нас не было узников 6 мая 2013 года.
Говорила Евгения Чирикова. Организаторы заявляли акцию 6 мая как главное событие весны. Они планировали, как и в прошлом году, пройти шествием от Калужской площади по улице Якиманка и завершить акцию митингом на Болотной площади. Шествие московские власти не разрешили, объяснив это невозможностью перекрывать улицы в будний день. Переговоры со столичными властями проходили непросто, говорит один из заявителей акции, журналист Александр Рыклин.
Мы пришли с новым вариантом шествия, предложили им шествие по пешеходной зоне от метро Третьяковская, мимо Третьяковки, с Павловрушевского переулка, который целиком пешеходная зона, с выходом на набережную, дальше проходом к Болотной площади. Но и это предложение было отвергнуто, и нам совершенно очевидно, что мэрии движут политические мотивы, что нет там никаких технических проблем. Есть установка на максимальное урезание той заявки, которую мы подали. Переговоры развивались крайне драматично. В какой-то момент мы были уже готовы отозвать нашу заявку целиком и на марш, и на митинг, потому что мы посчитали, что мы не вправе брать на себя ответственность за безопасность людей в том виде, который изначально был предложен мэрией. И мы уже написали такой отказ, и нам осталось только его подписать. И в этой ситуации мэрия начала говорить, что тогда мы готовы увеличить территорию митинга на весь сквер и на пешеходную часть Болотной улицы, это тыльная сторона вот этого сквера Болотного. Мы договорились о том, что в случае, если вся территория митинга окажется заполненной, они сдвигают заграждение и пускают людей на территорию сквера.
Говорил Александр Рыклин. До начала акции на Болотной площади московская полиция предупредила участников об ответственности за любые противоправные действия, а также посоветовала приходить на митинг заранее, чтобы избежать давки на входе. Ожидается, что проход будет осуществляться через 30 рамок металлодетекторов. 6 мая прошлого года участники оппозиционной акции не смогли пройти к месту проведения митинга, поскольку для прохода остался узкий коридор. В результате возникла давка и то, что следственные органы называют массовыми беспорядками. К ответственности за эти события привлечены 28 участников акции. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. В конце апреля было представлено независимое общественное расследование, авторы которого пришли к выводу, что ответственность за прошлогодние столкновения на Болотной площади лежит на городских властях и на сотрудников правоохранительных органов. Этими событиями заинтересовались также международные правозащитные организации, которые намерены дать оценку прошлогодним событиям на Болотной площади. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
При планировании акции в годовщину событий 6 мая не обошлось и без раскола в рядах самих оппозиционеров. Часть из них, члены так называемого экспертного совета оппозиции, провели свою акцию накануне, в воскресенье. Власти разрешили им провести не только митинг на Болотной, но и шествие по Якиманке, то есть полностью скопировать формат акции 2012 года. Шествие и митинг в воскресенье состоялись, в них по разным данным участвовали от 500 до 2000 человек, каких-либо инцидентов не было. Акции оппозиции состоятся сегодня не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и некоторых других российских городах. Но об этом чуть позже. В интернете накануне сегодняшнего дня появились видеоролики, как вы уже слышали, на которых, как и год назад, известные люди выступают с призывом прийти на Болотную. Давайте послушаем, с какими словами обратилась ко всем россиянам телеведущая актриса Татьяна Лазарева.
Для многих является вопросом, идти ли или не идти 6 мая на Болотную площадь. Для меня, в том числе, я об этом могу смело говорить. Потому что, действительно, найти какие-то объяснения, почему я туда иду, это какое-то очень внутреннее чувство. Я совершенно не собираюсь навязывать это остальным. Но что бы я считала правильным сказать со своей точки зрения, мне кажется важным то, что нас пытаются разъединить с остальной страной. То, что происходит в Москве, не показывают по телевизору, показывают в каких-то урезанных, извращенных формах, не побоюсь этого слова. Мне кажется, что нужно очень большое количество людей, которые выйдут 6 мая, для того, чтобы это событие было показано хотя бы в каком-то виде на телевизионных каналах страны. К сожалению, связь с нашими оставшимися городами, оставшимися за границей Москвы, сейчас осуществляется только посредством интернета. Мне кажется, очень важно сказать всем остальным, которые живут не в Москве, не в столице, не в второй столице, в Питере, очень важно сказать всем остальным, что мы выходим 6 мая за нашу и вашу свободу. И нам очень важно, чтобы вы об этом знали. А для этого, пожалуйста, придите 6 мая на Болотную площадь в 6 часов вечера. Увидимся.
Это было обращение актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой с призывом прийти сегодня на митинг на Болотной площади. А сейчас, как я и говорил, об акции, которая запланирована на сегодняшний вечер в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры хотели провести этот митинг на площади у театра «Балтийский дом», но городские власти сослали их на Марсово поле, с одной стороны находящееся в центре города, с другой – не пользующееся большой любовью организаторов массовых акций за свою относительную изолированность и пустынность. Организаторы этого митинга признаются, что не ожидают большого стечения народа на мероприятии после недавнего первомайского шествия и длинных выходных, к тому же окончившихся праздником Пасхи. Тем не менее, они считают очень важным отметить годовщину событий на Болотной площади и еще раз донести до всех, кто придет на митинг, информацию, сжатую в трех кратких фразах на агитационной листовке. «Болотное дело – дело против всех нас. Беспорядков на Болотной не было. 6 мая ОМОН избил мирных граждан», говорит один из организаторов акции «Активист движения «Весна» Александр Гудимов.
Мы собираемся, потому что после событий год назад на Болотной площади сейчас в СИЗО московских находится почти 30 человек. И за что? Обвиняем их просто в том, что они сопротивлялись беспорядкам, которые устроили полицейские. И мы хотим выразить поддержку этим людям, хотим поддержать будников болотного дела. И поэтому мы считаем своим гражданским долгом выйти на митинг 6 мая на Марсовом поле, начало его в 7 часов. Для нас важна эта дата, поэтому мы выходим на 6 мая. Конечно, это рабочий день, и многим будет тяжело после работы выбраться еще и на митинг. Но вопрос в том, насколько людей цепляет эта тема. Нас это волнует очень сильно. И я надеюсь, что выйдет хотя бы несколько сотен петербуржцев.
Митинг с трудом получил согласование, и уже сейчас идет работа на его дискредитацию, говорит другой его организатор, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров. По его мнению, петербургское ГУВД умышленно завысило число участников первомайских шествий и постарается занизить число участников предстоящего митинга.
1 мая, если вы заметили, сводки ГУВД просто обычно они уменьшают численность участников мероприятий, а в этом раз она была искусственно раздута. То есть, кого в Питере видели, по-моему, 200 тысяч человек. Проанализировав, мне кажется, это вот такая хорошая задумка. Они постараются сделать так, чтобы вот, смотрите, 6 мая вышло, не знаю, там несколько сотен человек. Это для сравнения сделано, чтобы как можно ниже сделать численность 6 мая и показать 1 мая такую всестороннюю поддержку от власти.
Люди пойдут на митинг после работы, но это не единственные сложности, которые ожидают некоторых гражданских активистов. Председатель организации «Лига избирательниц» Татьяна Дорутина хочет прийти на митинг, но не уверена, успеет ли она туда.
Прокуратура нам принесла 25 числа письмо, что мы должны предоставить документы. Почему-то 5-го. То есть день Пасхи. Когда мы разговаривали, они сказали, это будет первый рабочий день. Может, что-то перепутал. Когда мы стали уточнять, он сказал, нет, приносите документы 5-го. Ну, все-таки я вообще человек верующий. И 5 числа у нас есть семейные традиции. Вся семья собирается и отправляет Пасху. Так что я все-таки не пойду 5-го прокурору. А вот 6 числа у нас время обозначено было к 5 часам. Ну, перенесу первый рабочий день, как мы оговаривали в начале. Поэтому не знаю, успею ли я на Марсово поле. Но в любом случае, если кто-то подойдет, я буду рада, потому что мне кажется, что единственное, что может сегодня выручить в такой тяжелой ситуации, это наша солидарность. Мы должны держаться друг за друга.
В то же время Татьяна Дорутина считает, что многие могут не прийти на митинг 6 мая именно потому, что участвовали в первомайском шествии, одним из лозунгов которого был лозунг против политических репрессий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще одна оппозиционная акция, приуроченная к годовщине московских событий 6 мая прошлого года, к этому часу уже завершилась. Она состоялась в Красноярске. О том, как это было, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в этом городе Татьяной Лапрат. Сколько человек участвовало в акции, как долго она продолжалась?
Около 150 человек, может быть, чуть-чуть побольше. Акция прошла за полчаса, потому что у нас холодно и был дождь с градом. Вот, и приняли решение, что будет все быстренько-быстренько, и, в общем-то, уже закончили.
Какие были лозунги, какие звучали речи?
Во-первых, собрались представители другой России, движение «Солидарность», незарегистрированная партия Алексея Навального, «Народный альянс», а также акцию поддержали националисты. Соответственно, и лозунги были «За свободу узникам Болотной площади», посетовали о том, что все-таки мало человек пришло в Красноярске, хотя на самом деле там в соцсетях изъявляли желание около 1000 человек или даже больше. Также другие люди говорили о другой России, например, то, что обвиняли в Москве лидеров, которые увели с Болотной площади год назад людей, Они думают, что если бы люди пошли на Кремль, там что-то изменилось, и был бы реальный шанс изменить ситуацию в России. Но все равно они говорили о том, чтобы, естественно, Россия была свободная, и Россия без Путина. Приводили в пример то, что на Манежной площади были действительные беспорядки, в отличие от Болотной, и что узники совершенно несправедливо находятся сейчас в заключении. И в итоге, естественно, закончилось все тем, что все кричали, что Россия без Путина, и Россия будет свободной. Единственное было отличие от прошлых митингов в Красноярске, то, что со своими песнями выступал местный житель Егор, он певец-музыкант, и играл, и исполнял песни на холоде, и свои стихи зачитывала также поэтесса Ольга Гуляева, тоже красноярка, и на митинг пришел и выступил известный писатель-красноярец Михаил Успенский.
Татьяна, как вам показалось, среди вот этих немногочисленных участников митинга были лишь политические активисты или все-таки простые горожане в каком-то, пусть небольшом числе, тоже пришли на эту акцию?
На самом деле было больше простых людей, и причем молодых, очень много было молодежи, то, что тоже для Красноярска очень так необычно. И в большинстве своем это были простые люди.
Об акции в поддержку узников Болотной, которая состоялась сегодня в Красноярске, рассказывал наш корреспондент Татьяна Лапрат. В продолжение темы. В апреле этого года общественная рабочая группа завершила работу над независимым докладом о произошедшем 6 мая на Болотной площади в Москве в 2012 году. Документ был подготовлен на основе опросов 600 очевидцев того, как марш миллионов перерос в столкновение участников с полицейскими. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из авторов доклада, театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым.
Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, но и дана юридическая оценка этих фактов.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт. Вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и облечены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция. Вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно. Я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе, когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там, с их кураторами, вербальные контакты. Вот. Из чего мы как бы делаем, ну, мы, читатели доклада, делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, и заранее все было запланировано, и это была провокация.
Вот 27 человек привлекаются сейчас к ответственности уголовной по разным эпизодам того, что произошло на Болотной площади. Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, что было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали
на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли?
В общественном расследовании событий 6 мая 2012 года говорил режиссер Владимир Мирзоев, а к разговору о сегодняшнем митинге на Болотной площади мы вернемся во второй части программы «Время свободы». Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Американские новости. Дядя Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации взрывов на финише бостонского марафона и убитого в перестрелке с полицией, востребовал его тело, но пока не может найти кладбище, которое бы позволило похоронить его племянника, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Руслан Царни, проживающий в пригороде Вашингтона, в воскресенье прибыл в штат Массачусетс в сопровождении троих друзей. Визитеры встретились с директором похоронного дома в городке Вустер в 60 километрах к западу от Бостона. Здесь, как ожидается, они по мусульманскому обряду совершат омовение и облачат в погребальные одежды тело 26-летнего Тамерлана Царнаева, который скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией 19 апреля. По словам директора погребального бюро Питера Стефана, он продолжает поиски кладбища в Массачусетсе, которое бы согласилось выделить участок для захоронения тела Тамерлана. Первоначально предполагалось, что это будет кладбище в самом Вустере, однако многие жители города выступили с протестом. Они не могут смириться с мыслью о том, что предполагаемый террорист упокоится рядом с прахом их близких. Мои симпатии на стороне не террориста, а тех семей, члены которых были убиты и ранены в результате его действий.
Он устраивал взрывы среди нас, а мы должны проявлять о нем заботу? Это несправедливо.
Руслан Царни продолжает считать, что лучше всего было бы похоронить племянника в Кембридже, в котором Тамерлан провел последние годы и который был ему почти родным городом. Я остался наедине с необходимостью решить эту проблему. Но я также подчеркнул, что у Тамерлана Царнаева больше нет другого места, где он мог бы быть похоронен. Однако в воскресенье власти Кембриджа заявили, что не получали от родственников Царнаева официальной просьбы похоронить его на городском муниципальном кладбище и попросили их не обращаться с такими просьбами. По словам управляющего городским хозяйством Роберта Хилли, нелегкие и напряженные попытки жителей Кембриджа вернуться к мирной жизни испытают отрицательное воздействие беспорядков, протестов и масштабного присутствия СМИ, которые будут сопровождать эти похороны. Хилли обосновал свой отказ родственникам Царнаева законодательством штата Массачусетс, которое обязывает его, как должностное лицо, обеспечивать спокойствие в городе. Некоторые представители местной общественности настаивают на том, чтобы тело Тамерлана Царнаева было выслано из страны, в то время как сам Роберт Хилли полагает, что ответственность за погребение подозреваемого в теракте должно взять на себя ФБР или другое компетентное федеральное агентство. Согласно заключению официального патологоанатома штата Массачусетс, смерть Тамерлана Царнаева наступила в результате огнестрельных ранений туловища и конечностей и тупых травм головы и туловища. По словам директора похоронного бюро Питера Стефана, родственники Тамерлана не будут требовать повторного вскрытия независимым патологоанатомам. Однако представители нанятых ими юристов могут сфотографировать тело до омовения. Предполагаемый сообщник Тамерлана Царнаева, его 19-летний брат Джахар, идет на поправку после ранений, полученных в той же перестрелке с полицией. Он содержится в медсанчасти Федерального бюро тюрем в городе Девенс, штат Массачусетс. Ему предъявлено обвинение в использовании оружия массового поражения, достаточное для вынесения ему смертного приговора. Согласно заявлениям представителей правоохранительных органов, бостонский марафон не был изначальной целью братьев Царнаевых. Они планировали подорвать себя вместе с участниками массовых городских гуляний в День независимости США 4 июля. Однако бомбы из скороварок были изготовлены раньше, чем планировалось, и за пару дней до марафона братья изменили свои планы. Предстоящее независимое правительственное расследование должно ответить на вопрос о том, все ли сделали разведка и органы внутренней безопасности, чтобы должным образом отреагировать на сигналы о подозрительном поведении Тамерлана Царнаева в последние годы. Некоторые американские конгрессмены пытаются связать взрывы на бостонском марафоне с предстоящими дебатами о реформе иммиграционного законодательства. Дик Дербин, партийный организатор демократического большинства в Сенате, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что если бы такая реформа ранее была принята к исполнению, то трагедия в Бостоне могла быть предотвращена, ибо лучший обмен информацией между федеральными силовыми структурами, предусматриваемый сенатским законопроектом, позволил бы властям отследить все приготовления братьев Царнаевых. Трудно поверить, что через 12 лет после терактов 11 сентября приходится вести такой разговор. Но следует понять, что между различными ведомствами нет координации, достаточной для того, чтобы не допустить повторный въезд ряда лиц в Соединенные Штаты. Наш законопроект нацелен непосредственно на решение этой проблемы. Между тем, вдова Тамерлана Царнаева, 24-летняя Кэтрин Рассел, привлекает все большее внимание Федерального бюро расследований. В пятницу агенты ФБР провели обыск в квартире в Кембридже, где она жила с Тамерланом, и обнаружили следы взрывчатых веществ в ванне, в кухонной раковине и на кухонном столе. В воскресенье повторный обыск в этой квартире провели агенты в защитной одежде. Ранее в компьютере Рассел была найдена ссылка на экстремистский аль-Каидовский журнал Inspire. Выяснилось также, что Кэтрин общалась с Тамерланом через несколько часов после того, как ФБР объявила его в розыск. Сейчас она продолжает жить в родительском доме в штате Род-Айленд. Ее адвокат утверждает, что она ничего не знала о планах братьев и что организация ими взрывов на бостонском марафоне вызвала у нее абсолютный шок. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Еще одна из самых обсуждаемых сегодня тем в США – это авиаудар Израиля по Сирии в минувшую пятницу. По неофициальным данным израильских источников, целью удара был конвой с ракетами для проиранской группировки «Хезболла». Министерство иностранных дел Сирии и Ирана уже выступили с резким осуждением этой акции. Тему в обзоре свежей американской печати продолжит наш корреспондент Владимир Дубинский.
Соединенным Штатам не было заранее известно о том, что по объектам Сирии будут нанесены ракетные удары. Об этом со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным сотрудника американской разведки сообщило в воскресенье вечером информационное агентство Рейтер. Этот сотрудник отказался подтвердить, что удар по сирийским объектам был нанесен Израилем. Однако он заявил, что Соединенные Штаты были поставлены в известность о воздушном рейде сразу после того, как он был осуществлен. К концу выходных дней администрация президента Обамы не комментировала рейд на объекты в Сирии. Однако в субботу президент сказал, что Израиль справедливо остерегается передачи новейшего оружия таким террористическим группировкам, как Хизбаллах. В отличие от администрации президента, американские законодатели не воздерживаются от комментариев. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании Fox выразил мнение, что израильский рейд может усилить давление на администрацию Обамы и подтолкнуть ее к поставкам оружия силам сирийской оппозиции и к созданию в Сирии зоны, запретной для полетов. Коллега Джона Маккейна, сенатор-демократ из Вермонта Патрик Лихи, отметил сравнительную легкость, с которой израильская авиация сумела преодолеть сирийскую воздушную оборону. Он заявил об этом, выступая в передаче телекомпании NBC. Израильтяне использовали вооружение, поставленное Соединенными Штатами, в частности, наши истребители F-16. Это очень мощный вид вооружения, но тот факт, что израильтянам удалось совершить рейд, свидетельствует о том, что созданная в Сирии с помощью России система противовоздушной обороны, возможно, не так хороша, как о ней говорят. Принято считать, что федеральное правительство лучше может разобраться в иммиграционной реформе США. Однако, пишут авторы статьи в журнале City Journal, еще не поздно подумать о том, чтобы вопрос о том, каким иностранцам выдавать рабочие визы в США, решался не в Вашингтоне, а на уровне властей штатов и отдельных городов. Авторы статьи – специалист по проблемам города из Нью-Йорка Брэндон Фуллер и профессор права из университета Темпл Шон Раст считают, что власти штатов и городов лучше, чем федеральное правительство, понимают нужды своих регионов. Так пусть им и будет дано право решать, каких иностранцев приглашать на работу. Авторы предлагают, чтобы по рекомендации местных властей федеральное правительство выдавало иностранцам трехгодичные рабочие визы с правом их продления еще на 3 года. После 6 лет иностранцы, приехавшие в США по таким визам, получат право подать просьбу о предоставлении им разрешения на постоянное жительство или гражданство. Причем гражданство или вид на жительство иностранцы смогут получить только в том случае, если все 6 лет они проживут именно в том регионе, куда их изначально пригласили на работу. Более того, предлагают авторы, некоторые штаты могут ввести требования, по которому перед тем, как подавать на гражданство или вид на жительство, иммигранты должны будут приобрести жилье в том штате, где они живут. В отличие от существующих сейчас правил, по которым иностранец приезжает в США по ходатайству какого-то конкретного работодателя, люди, получившие региональные визы, получат возможность искать работу на конкурентной основе. От этого, считают авторы, выиграют и сами иммигранты, и работодатели, и экономика всего региона. Даррен Фуллер и Шон Раст отмечают, что подобные программы региональных виз действуют в других странах. Они, в частности, обращают внимание на успешный опыт Канады, где решение о том, каких иностранцев пускать на работу в страну, принимают не федеральное правительство, а власти отдельных провинций.
Обзор американской печати подготовил Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к главному российскому событию дня – митингу на Болотной площади в годовщину оппозиционной акции 6 мая 2012 года, закончившейся столкновениями демонстрантов с ОМОНом и самым массовым уголовным делом последних лет против участников подобного рода акций, которые многие считают политическим. Один из организаторов сегодняшней акции 6 мая в Москве – главный координатор движения «Белая лента» и один из председателей движения «Гражданская федерация» Игорь Бакиров. По его словам, дата 6 мая – это символ протеста, который нельзя уступать никому. С Игорем Бакировым накануне митинга на Болотной побеседовал мой коллега Александр Гостев.
С самого начала вы выступали одним из бескомпромиссных, я бы сказал, агитаторов мероприятия 6 мая. Только и митинг, и шествие. Почему?
Для меня лично 6 мая, как и для «Белой ленты», и для многих других активистов, это тот самый день, когда все случилось год назад. И это тот самый, наверное, Рубикон, который перешла власть, и нам обязательно надо в этот день выходить. Я бы даже призвал всех наших знакомых, друзей выходить не только 6 мая, а если хотите, такая новая стратегия 6, выходить каждый месяц на улицы своих городов.
Среди ваших знакомых и коллег большинство придерживается схожей позиции. Мы наблюдали в последние дни некий раскол в протестном движении. Часть людей была настроена бескомпромиссно, часть людей шла на переговоры с мэрией Москвы, часть предлагала организовать митинг 5 мая, чтобы иметь возможность все-таки пройти шествием по Якиманке. Почему день 6 мая все-таки нельзя уступать?
И действительно, давайте будем объективны и честными, признаем, что некий раскол существует в оппозиционном движении. Но если брать голосование в нормальных нейтральных группах, то есть они не имеют отношения ни к сторонникам 5 мая, ни к сторонникам 6 мая, то мы видим соотношение примерно 8 к 1 в пользу 6 мая. Для меня лично и для моих коллег 6 мая, как я уже подсказал, это тот день, когда были задержаны более 20 человек, если мне сейчас память не изменяет, 28. Цифры постоянно меняются, 28 человек именно по болотному делу. Естественно, этот день нельзя уступать, и у нас сейчас у многих оппозиционеров в Москве появился как бы такой слоган: «Только 6 мая и свободу нашим узникам».
Что может произойти в дальнейшем с протестным движением? Это зависит от результатов акции 6 мая или не совсем?
Я не считаю, что это как-то зависит напрямую. Давайте будем объективными и честными. Да? Вот, например, 17 апреля митинг в поддержку Алексея Навального и политзаключенных мы собрали 3000, хотя заявка была на 1000, а власти все равно нам сообщили, что было 800 человек. То же самое и здесь. Я больше чем уверен, что если вдруг нас будет там 10, 20, 30, даже 100 тысяч, в чем я лично, конечно, честно сомневаюсь, то власти в любом случае скажут, что у нас было там, 10 тысяч, 15 тысяч. Они никогда не сделают так, что у нас было там 35 тысяч или 40 тысяч. Им это невыгодно. А непосредственно повлияет, не повлияет цифры? Да никак не повлияет, если честно. Болотное дело будет продолжаться, власть все равно будет мстить.
По разным оценкам, действительно, могут прийти от 1500 до 30000, столько, сколько как бы согласовано, может быть, гораздо больше. Я слышал мнение других лидеров протестного движения о том, что если людей будет мало, меньше заявленного числа участников, то это покажет власти, что можно и дальше давить оппозицию, продолжать болотные дела, и гайки будут закручиваться все сильнее. Вы, я как понимаю, не согласны?
Я абсолютно не согласен, но гайки они и так закручивают. Давайте вот вспомним буквально на днях заявление Суркова, что система выиграла оппозицию. На самом деле не так. Надо бороться изнутри, в том числе, давайте уж честно говорить, бороться в том числе за каждый подъезд, за каждую квартиру. Если, допустим, сейчас активисты Санары ездят на выборы, наблюдают, и мы видим результат, например, в Саратове, где уже на нескольких участках отменены итоги выборов октябрьских именно под давлением общественности. Мы также видим и борьбу за ТСЖ, за домовые комитеты и за многое другое. Я считаю, что как бы вот новая позиция, те гражданские активисты, которые появились в декабре, у нас сейчас задача другая. Мы должны начать захватывать именно снизу. Борьба за власть – это пусть как бы все-таки борются лидеры.
Это было мнение координатора движения «Белая лента» и одного из сопредседателей движения Гражданской Федерации Игоря Бакирова. Один из самых обсуждаемых вопросов сегодня, конечно, насколько многочисленной будет акция, с учетом того, что состоится она вечером рабочего дня. Ответы на вопрос, пойдете ли вы на Болотную 6 мая, полученные нами в интернете и на улицах Москвы, кардинально разнятся. Вот что ответили прохожие в центре российской столицы нашему корреспонденту Дарье Алексеевой.
Нет. Вообще не хожу ни на какие, ни мои знакомые, ни я никуда.
Вообще-то нет. Мы просто не думали об этом. Ну, я не знаю, мы пока еще не спланировали 6 мая. Может быть, и пойдем.
Да нет, времени нет, не позволяет.
Работа 6 мая.
Не собираю, потому что я приезжий, и вообще у меня совсем другая программа.
Ну, скажем так, для меня приоритет вот. Поэтому... Соответственно, митинги, по крайней мере, пока ребенок не вырастет, исключаются полностью.
Нет, потому что я улетаю в Турцию работать на неделю.
6 мая? Нет. Говорят, смутно себе представляю, что вообще там будет происходить.
Я не в курсе про него.
Нет, знаете, ну и по крайней мере я точно. Потому что, ну, среди моих знакомых нет таких рьяных, так сказать, защитников там, свободы или чего-то такого.
Нет, мы заняты.
Работы?
Нет. Да, просто некогда, мы ремонтом занимаемся.
Нет. Работаем.
Москвичи, с которыми поговорил наш корреспондент Дарья Алексеева, как видите, в большинстве своем на Болотную не собираются, более оптимистично звучат для организаторов сегодняшнего митинга результаты опроса, который «Радио Свобода» по традиции устроила на своей страничке в Фейсбуке. Подавляющее большинство ответивших здесь разделилось между двумя вариантами ответов. «Я и раньше принимал участие в митингах, и сейчас приду, и мне далеко идти, но пришел бы». 3 человека ответили, что ходили на митинги раньше, но не пойдут теперь, и столько же, что не ходили в прошлом году и не собираются сегодня. Участвуйте в опросах на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке, а узнать, сколько человек пришло сегодня на Болотную, вы, напомню, сможете с помощью прямой трансляции, видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» свобода.org.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы» и в последней части нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. В Праге открылась выставка работ поэтов и художников ленинградского андеграунда, братьев Акселеродов. Николай Акселерод, взявший псевдоним «Аник», с 1973 года жил в Чехословакии. Он умер в Праге в 2011 году. Борис Акселерод, псевдоним «Констриктор», живет сейчас в Петербурге. К выставке пражская галерея «Libri Prohibiti» выпустила двуязычный альбом с рисунками, фотографиями и текстами Аника и Констриктора. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал на открытии вернисажа с Борисом Акселеродом и литературоведом Петром Казарновским, знатоком ленинградского авангарда.
Дело в том, что Николай Ильич Акселерод – это мой двоюродный брат. Причем там родство сложное.
наши отцы – родные братья, а наши матери – троюродные сестры, так что с двух сторон. И вот мы были с ним с детства близки. Мы оказались в наших семьях такими выродками, которые пошли не по пути, предназначенному нормальному советскому человеку, а совсем по-другому. Поэтому он действительно повел меня на Малую Садовую. Я за ним ходил как хвостик за ниточкой, как за иголочкой. И в 67-68 год я появился там вместе с ним.
Как выглядело это кафе?
Да ничего особенного. Кулинария, такая стоечка, там аппарат этот, помню, Освенцим. Но кофе действительно хороший готовили. Там четверной готовили кофе. Почему-то его выбрали.
Все поэты? Нет. Или только вот эта группа?
Нет, ну, я достаточно поздно пришел. Там, в 64-м году там появился вот Эрль, потом...
Гайворонский открыл это кафе, привел туда Эрля, и уже за ним потянулись и Миронов, и Макринов, и прочие, прочие. Вот потом появился Аник, привел своего младшего двоюродного брата Бориса Ванталова, констриктора.
А когда эта группа сформировалась уже в литературную группу хеленуктов?
Вообще, если я правильно помню, хеленукты – это 65-66 год. Вот это первый их манифест, условно говоря. И к 69-му году, в общем, все стало затухать уже. Она существовала очень недолго, хотя, по мнению Эрли, как такого убежденного хеленукта, движение продолжается до сих пор.
Борис, когда вы впервые услышали это слово и какова его этимология?
По этимологии ничего не знаю, группе я не принадлежал, но, конечно, произведения этих талантливых авторов я читал на машинке.
Как вы для себя расшифровываете это слово «хеленокты»?
Я никогда никак его не расшифровывал.
Что это значит?
Ну, вообще, это автором и задумщиком, так сказать, сохраняется в тайне. Я не буду эту тайну выдавать, но это обязательная точность, которой сопутствует определенная спонтанность с прицелом на, может быть, некую нелепость, несуразность, которая должна как раз, да, вводить такой абсурдный элемент, обязательный для представителей вот этой группы.
Очевидно, остался огромный архив, и большая часть его не опубликована, да?
У Коли огромное неизданное наследие, мне кажется, вершиной его прозы является пятикнижие «Сон о Фелмаре». Это запись снов. Дело в том, что Николай Ильич был сновидцем. То есть для него реальность повседневная и реальность ночная были на равных. Он видел такие яркие сны и запоминал это так блестяще, и умел это еще передать очень хорошо. Это не так просто записать сон. И поэтому вот «Сон о Фелмаре», конечно, мне кажется, обязательно должен быть издан. Но как и ранние его тексты. Просто бессмысленно перечислять.
Это большая книга, да?
Достаточно. Это не эпопея, как «Война и мир». Но, в общем, это страниц, может быть, 200, да? Больше, там, 300. Ну, то есть, я имею в виду, если вообще все издать, то это будет большая книга, если вообще полный корпус.
Ну, сразу вспоминается Алексей Ремезов, тоже знаменитый, да, сновидец.
Да, да,
есть,
да,
вообще,
да,
да. Петр, вы читали, да, рукописи?
Да, я подготовил это, в принципе, можно уже даже приниматься к изданию. И, в общем, написана статья вступительная. Я не знаю, нужны ли комментарии. Хотя, наверное, какие-то персоны, упомянутые в снах, должны быть как-то выявлены и объяснены. Это, конечно, производит очень сильное впечатление, эта книга. Как, впрочем, и другие. Некоторые из них вот нам с Борисом удалось в разных журналах опубликовать что-то полностью, как «Пустые предметы», например, в «Крещатике». Тоже там блок «In Memoriam». Какие-то отдельные сны опубликовались Татьяны Михайловской из «Сна о Фелмаре», и вот также нами в журнале НЛО, также в блоке «In Memoriam». Опубликована книга «Лицо», которая не полностью, правда, с небольшими изъятиями, которая была в свое время еще Эрлем, подготовлена до отъезда Аника, и сейчас подготовлен, в принципе, тоже весь корпус его стихотворений. За, может быть, небольшим исключением того, что не передать, потому что это вот в транспонансе, вот эти все визуальные тексты, которые или воспроизводить, ну, фоксимильно, да, или как-то еще. В принципе, работа над архивом продолжается.
Угу. Борис, ну, ваше родство с Аником, как вы сказали, уже очень сложное. А литературное родство, оно ближе или тоже такое же запутанное?
Мне трудно судить. Коля более органичный человек. Он как жил, так и писал. А я, наверное, больше рефлексирую. Так что, наверное, различия есть, конечно.
Ну, вас объединяет журнал «Транспонанс», с которым вы оба сотрудничали.
Да, конечно. Я с 3 по 36 последний номер сотрудничал с журналом «Транспонанс». А Ник тоже. И потом он встречался с Сергеем Сигеем в Петербурге. Они очень подружились.
Я поясню, что это издатель журнала, да, «Транспонанс» и основатель. Да.
И у нас был ведь совместный вечер с «Транспонансом» Никоновой, Сергеем Сигеем, Николаем Ильичем, мною и Игорем Владимировичем Бахтеевым. Это было в 1984 году, в последний поезд Николая сюда под сенью клуба «81». Но, понимаете, вот когда современные авангардисты сошлись с последним Абеютом, это было здорово. И финал вечера был тоже замечательный, потому что там должен был зазвенеть будильник по замыслу. Но когда зазвенел будильник, залаяла собака, которую Ирина Владимировна, жена Бахтерева, привела, а Коля почему-то вдруг упал со стула. И все это вместе произвело на публику такое впечатление, что овация была просто вот гамовая.
Ну, то есть это абсолютно абериутский вечер.
Да.
Надеюсь, что когда-нибудь в полное собрание сочинений будет издано, да, и альбомы, и так далее.
Ну, хотя бы избранное.
Хотя бы большое избранное, может быть, даже не в одном томе. Потому что, в принципе, набралось бы на 2, а то и 3.
Борис, сейчас у вас совместная выставка. Да. Может быть, стоит издать такую совместную книгу? Вы готовы оказаться со своим, помимо каталога сочинений, вы готовы оказаться со своим братом?
Вообще, такая книга была задумана, и она бы тогда называлась «Книга Акселерод».
Об альбоме художников ленинградского андеграунда «Братьев Акселеродов» говорил один из них Николай Акселерод и литературовед Петр Казарновский. С ними беседовал Дмитрий Волчек. А в завершение программы «Время свободы» немного о спорте. На этих выходных начался чемпионат мира по хоккею, который опять проходит в двух странах, на этот раз в Швеции и Финляндии. О первых результатах я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Что касается сборной России, она очень уверенно начала турнир, выиграла в первом матче у сборной Латвии со счетом 6-0, и вчера в втором своей встрече на чемпионате мира победила команду Германии 4-1. Надо сказать, что игра сборной России, конечно же, произвела неплохое впечатление пока, несмотря на то, что соперник в первом матче был очевидно слабее, а во втором матче моментами предлагал игру более или менее достойную, но в целом тоже выдержал не до конца. Сборная Германии, напомню, в 2010 году заняла 4-е место на чемпионате мира, а вот в нынешнем сезоне германская команда выступила неудачно, она лишилась возможности выступать на Олимпиаде в Сочи, и сейчас у немцев задачи простые – продемонстрировать, что они чего-то стоят, независимо от Олимпиады. В первом матче сборная Германии играла уверенно, но все-таки очко потеряла. А в сборной России немцы противопоставили достаточно плотную игру, и в первом тайме им удалось сыграть на ноль, держать атаки сборной России и самим опасно угрожать воротам соперника. Но затем слово сказали лидеры сборной России. Лидерами пока я называю, безусловно, двух НХЛовцев действующих и одного бывшего. Это Илья Ковальчук, ветеран и герой нескольких чемпионатов мира, Андрей Локтионов, эти два игрока выступают за Нью-Джерси, они приехали из НХЛ, и Александр Радулов, который сейчас играет в ЦСКА, но у него за плечами тоже есть опыт выступления в НХЛ в команде Нэшвилл. Вот это первая ударная тройка сборной России пока делает игру, и игру она сделала в матче с Германией. В частности, Илья Ковальчук забросил 3 шайбы, и, по крайней мере, вместе с Радуловым они сейчас составили безусловную ударную связку. Во всяком случае, в 3 моментах Ковальчука выводили на атаки практически 1-1, либо с вратарем, а то и с пустыми воротами, когда промахнуться было крайне сложно. Пока что именно эти хоккеисты составляют основу, ударную силу сборной России, хотя, в принципе, вся команда играет довольно ровно. Сборная Германии забила первую шайбу при счете 2-0, не в свою пользу. И в какой-то момент даже немцы сравняли счет. Был 2-2, но эту вторую шайбу сборной Германии не засчитали. Но трудно сказать, справедливо или нет, это на усмотрение арбитра. По крайней мере, игрок сборной Германии помешал российскому вратарю Варламову. Но в результате Ковальчук забросил и 3-ю шайбу, а затем немцы сняли вратаря, и в 4-ю шайбу забросили россияне уже в пустые ворота. Кроме того, надо заметить, что у сборной России впереди еще довольно-таки несложный график. По крайней мере, ближайший матч россияне играют с командой США. Эта встреча тяжелая. 7 мая, 9 мая с Францией, 10 мая с Финляндией, 12 мая со Словакией. Думаю, что войти в 4-ку для сборной России не составит никакого труда.
Кто, судя по состоявшимся другим матчам, будет на этом чемпионате основным конкурентом сборной России?
Ну, разумеется, все команды, кто обычно считается главной силой, они остаются. Это и Чехия, и Канада, и США, и Финляндия, и Швеция. Но вот, например, на этом чемпионате первую неожиданность преподнесла сборная Швейцарии. выигравшая у сборной Канады, ни больше, ни меньше, в первом матче. Швейцарцы выиграли в овертайме, да и показали, что они, по крайней мере, в начале турнира на очень хорошем физическом уровне, ну и, в общем-то, хоккейная грамотность у них на высоте. А вот Швейцария, я думаю, вполне может претендовать на попадание в заветную восьмерку, после которой по 4 команды из каждой подгруппы начнут уже игры на выбывание. Сборная Германии тоже, мне кажется, может показать свою силу, а эта команда определенно обладает силой и мощью для успешной игры. Но пока что из остальных сборных, мне кажется, никто так достойно не выступил. Поражение канадцу скорее это случайность. Канадцы всегда приезжают к началу турнира после игры на выбывание на Кубок Стэнли. И они выступают вначале несколько в разорванном состоянии. Но к концу турнира, я думаю, у них все наладится.
Рассказ Алексея Кузнецова о первых результатах чемпионата мира по хоккею завершает программу «Время свободы». Информационные итоги дня в 8 часов вечера по московскому времени в программе «Итоги дня».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Можешь выйти на площадь?» Протестную акцию на Болотной обсуждаем с Анатолием Шабадом, соратником академика Сахарова, и Наумом Нимом, бывшим советским политзаключенным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому